Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга, седьмой седмицы по Пасхе, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова. Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
Господи, возможно, Тебе услышь меня, услышь меня, Господи, Господи, возможно, Тебе услышь меня, подми глаз умоления моего, не глаз, возможно, не Тебе, услышь меня,
прослушайте наше объявление.
Всех, кто любит слушать на свежем воздухе популярную музыку в исполнении хорошего военного духового оркестра, приглашаем в воскресенье 4 июня к храму Живоначальной Троицы на Грязях у Покровских ворот. Концерт пройдет во дворе храма в 14 часов по адресу улица Покровка, дом 13. После концерта желающие смогут сделать пожертвования, которые пойдут на восстановление храма.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 55-е зачало, глава 16-я, стихи с 23 по 33. «Сказал Господь Своим ученикам, и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруйте. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». «Истинно, истинно говорю вам, утешает Своих учеников Христос, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Земное мы можем просить и у людей, но есть на свете такие дары, которых никто не может дать нам, кроме Бога. Мы просим их у Отца во имя Христова, потому что сознаем свое полное недостоинство и потому всецелую зависимость от Христа. Господь понуждает нас к такой молитве. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, — говорит Он, — просите, чтобы радость ваша была совершенна». Это значит, что то, о чем вы просили раньше, ничто по сравнению с тем, о чем вы можете просить. Господь дает независимо и не упрекает, сколь бы часто мы ни обращались к Нему. Ныне Христос приносит Себя в жертву за спасение мира, ради которого будут приняты и наши молитвы. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. То, что раньше Христос говорил им о Боге, было только образами, книгой за семью печатями, по сравнению с тем, что Он откроет им сейчас. Когда они примут Духа Святого, Он прямо возвестит им об Отце. Он и теперь ясно им говорит, что и шел от Бога, и к Богу идет, что Он Сын Божий, и крест предстоящий Ему и есть путь к Отцу. И ныне для каждого человека открывается путь к Богу Отцу. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, но Он говорит сейчас так, будто они не будут нуждаться больше ни в каких дарах, после того, как Он даст им Святого Духа, который будет ходатайствовать за них воздыханиями неизреченными, как если бы ученики Христовы уже получили полноту даров. Но Господь всегда дает больше, чем обещает дать. «Сам Отец любит вас, — говорит Христос, — потому что вы возлюбили Меня. Ученики Христовы — возлюбленные Божии, и молитва Господня, Отче наш, стала их молитвой. Они любят Христа, потому что веруют, что Он пришел от Бога и что Он Спаситель мира. Вера действует любовью. Что бы с нами ни происходило, мы должны знать, что Бог любит нас». «Теперь мы видим, — говорят ученики Христовы, — что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел. Лучшие из учителей могут отвечать только на то, о чем вопрошают вслух, а Христос отвечает на наши мысли. Теперь веруете, — отвечает Господь, — когда же придет час испытаний, куда денется ваша вера? Он предсказывает, как скоро последует их падение. Пройдет немного времени, в эту же самую ночь они рассеются каждый в свою сторону и оставят его одного. Каждый пойдет своей дорогой, той, которая будет казаться ему наиболее безопасной. Христос заранее знает, что они оставят его в самый трудный момент, но не отворачивается от них, а проявляет еще большую заботу о них. Теперь веруйте, не превозноситесь своей верой, а бойтесь ее потерять. Даже в час, когда Господь утешает нас благодатью, хорошо нам помнить, как нетвердо еще стоим мы в добре. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Но я не один, говорит Христос, потому что Отец со мною. Он единосущен Отцу по природе, и Его божество нераздельно от Его человеческого естества. Своему исключительному единству с Отцом Христос хочет приобщить и всех верующих в Него. Пусть все на свете оставят нас, только бы Бог был с нами. Сие сказал я вам, говорит Господь, чтобы вы имели во Мне мир. Воля Божия, чтобы мы имели внутренний мир в себе, какие бы беды ни находили на нас совне. Мир во Христе — единственно подлинный мир. В мире будете иметь скорбь, — говорит Он нам, — но мужайтесь, я победил мир. Никому не избежать этой скорби в мире, лежащем во зле, но Господь призывает нас к мужеству, потому что он уже победил этот мир. Он победил крестом зло этого мира. Никогда не было такого победителя, как Христос, и его победа принадлежит нам. Христос победил этот мир, прежде чем мы явились на свет, и как бы ни торжествовало сегодня зло, мы должны смотреть на него, как на уже побежденного врага. Жизнь дается нам только для того, чтобы мы многими скорбями вошли в эту победу, в радость Господа своего.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Схиромонах Рафаила, схиромонах Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Тамары со сродниками, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия, Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины. И о упокоении Иосифа, Наталии, Владимира, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается май месяц, начинается лето, а 29 мая а в Агдове служили, они не сомневаюсь, что служили панихиду по настоятелю собора отцу Михаилу Женочину. В свое время, по первым впечатлениям, это было уже целых 3 года назад, так быстро летит время, воротившись из Гдова, где я была с моими дорогими друзьями, историком, северо-западником Сергеем Геннадьевичем Зириным и Антоном Сергеевичем Громовым, убежденным рыцарем монархизма. И в тот момент я была так переполнена впечатлениями, что, конечно, может быть, и надоела всем своим близким, и, безусловно, делилась тогда воспоминаниями о поездке, но а сейчас пришло время, раз уж дата такая в календаре, вспомнить об отце Михаиле. Отец Михаил – фигура фантастическая. Как великолепный старорусской архитектуры собор высится над городом Гдовом, так до сих пор сень фигуры отца Михаила – витает над этим городом в воспоминаниях его духовных чад, в том, что в городе до сих пор светло и хорошо, в чем мы с изумлением убедились, когда там были, что ведь ни для кого не секрет, как тяжело и трудно жить в наших маленьких городах. На Псковщине так же тяжело и трудно, как и везде. Но, невзирая на трудности, Гдов живет как-то по-особенному. И вот А мне сейчас вспоминается снова история о том, как отец Михаил Женочин вернул к Дову его собор. Древний собор был, разумеется, как и многие наши храмы, взорван безбожниками. Когда мы вспоминаем о чудовищных годах Красного террора, и нам сейчас говорят о примирении, мы всегда должны вспоминать, что примирение возможно только через правильную нравственную оценку. Никакого иного примирения быть не может. И вот назначили в 80-х годах молодого священника из Петербурга, столичного жителя. Ну, видимо, решили, что юноша слишком активный. Ну, таких лучше куда-нибудь в глубинку. Вот, вот ему Гдов, вот ему, столичному жителю, домик в два окна, вот колодец на дворе. Вот пусть там со своей матушкой и трудится, пытаясь обустроить элементарное домашнее хозяйство. А в столицах таких бойких не надо. Все-таки время было очень советское. И вот отец Михаил, попав в Гдов, не стал унывать, что его запихнули в провинцию, как, может быть, другой бы человек на его месте, особенно молодой и деятельный, а наоборот увлекся историей этого прекрасного города, ныне, к сожалению, умалившегося в размерах, пребывающего в достаточном запустении в сравнении с тем гдовским величием, которое было во времена Российской империи, но все равно прекрасного. И вот отец Михаил познакомился с сотрудниками местного музея, краеведческого музея. Потом всех, кто не был крещен в детстве, он покрестил. Он вообще очень много кого покрестил по ходу возвращения собора. А вместо собора, как это застал отец Михаил, была закатанная бетоном танцплощадка. Позже обнаружилось, что под этой танцплощадкой были рвы с убиенными, с расстрелянными безвестными людьми. И отец Михаил задался немыслимой целью, ну, ему дали какой-то сарайчик вот служить, так уж и быть. А он решил, нет, у Гдова должен быть свой собор, причем он не хотел что-то бетонное, на скорую руку приблизительно сделанное. Он ездил в Петербург во всякий свой свободный день, встречался, добивался приема у академиков. Например, академик Кирпишников, я его имела честь увидеть на праздновании возвращения собора, его принял, и искусствоведы. То есть отец Михаил вовлекал и вовлекал всех вокруг себя, заметим, это еще 80-е годы. Еще только-только начались какие-то чуть-чуть веяния, предвещающие падение коммунистического режима, но всего лишь чуть-чуть. И вот все увлеклись и для начала устроили раскопки. Сняли этот ужасный асфальт, обнаружили там вот эту братскую могилу, и отец Михаил еще больше исполнился уверенности в том, что на этом месте должен снова стоять собор. Я видела, как там на месте захоронения он устроил Голгофу, а чьи имена Господь ведает убиенных. И главный из пределов собора он хотел посвятить иконе Божией Матери Державной, потому что отец Михаил был убежденный монархист, убежденный белогвардеец. И вот денег, конечно, ну, представить себе, ведь он хотел, чтобы все было идентично, чтобы были такие же кирпичи, такая же кладка, такая же роспись, ничего нового, чтобы собор вернулся просто вновь. Полностью тот же самый, что и был. Откуда взять на это денег? И отец Михаил поехал посоветоваться, конечно, не в рассуждении денег. Он поехал к старцу Николаю Гурьянову, побеседовал с ним, просто, ну, подумал, видимо, что, ну, вот я молодой, немного ли на себя беру, надо посоветоваться. И старец ему сказал, что благое дело ты затеял, причем, что самое интересное, как вспоминают все, когда отец Михаил только вошел, то старец его спросил, ну что, гдов-то еще без собора? И отец Михаил безумно был изумлен, потому что, ну, откуда ему было знать, зачем он приехал. Ну вот он сказал, вот как раз приехал посоветоваться с вами, восстанавливать ли мне собор, немного ли я на себя беру, не гордыня ли это, не что ли, ну что-то, вероятно, он такое сказал. Вот, и старец Николай Гурьянов с ним побеседовал, и потом полез там в какую-то там то ли антресоль, то ли что, в общем, достал оттуда, вот уж чего отец Михаил явно не ждал, достал из какой-то газеты деньги не очень крупными купюрами, но их было около 1000 рублей по тем временам, это была крупная сумма, вероятно, это было все, что у него было. И он отдал их отцу Михаилу. Потом они сели пить чай, и старец положил много-много сахара в чай отцу Михаилу. И отец Михаил спросил, что горьковато мне придется. Тот сказал «да». Вот такая вот поразительная у них была встреча. Есть фотография, где они около этого домика стоят. Отец Михаил, уже вдохновленный тем, что его так вот поощрили духовно, и первая 1000 легла. Сколько раз, как рассказывали мне местные жители, сколько раз собор висел на волоске, потому что не хватало денег. Но откуда их взять, кто мог дать? Кто мог дать деньги в те времена на строительство собора? И тут то из Америки потомки старинных семей Сапсковщины, то еще кто-нибудь. И все время вдруг от кого-то да прибывало. И прибывало, и прибывало, и прибывало. А один раз была безумно трогательная история. Одна женщина из самой простой семьи пришла и сказала: «Отец Михаил, вы знаете, вот у нас в семье больше 100 лет слиток золота хранится. И мы даже вот во все войны его не трогали, во весь голод не трогали. Сколько было трудных моментов в нашей жизни. А вот сейчас я чувствую, что пора его тронуть, поэтому уж примите, батюшка». И протянула ему какой-то сверток тяжелый. Отец Михаил развернул этот сверток. И поскольку он-то был петербуржец, человек образованный, он сразу увидел, что это никакое не золото, что это очень дешевый металл. Так вот эта семья, ну это простые люди, они в жизни, видимо, не видели золота, и тут им попало, и они решили, что это золото, слиток. А это была какая-то то ли латунь, то ли что. Но отец Михаил даже виду не подал, он сказал, что благодарю вас за ваше пожертвование, Господь все видит, он зачтет этот великодушный дар. И потом мне показывали этот слиток на витрине музея. В местном музее целый зал посвящен воссозданию собора и отцу Михаилу. Но, тем не менее, вот хотя этот слиток золота оказался не слитком золота, хотя отец Михаил так и был уверен, что за истинное золото этой женщине зачтется, но деньги приходили каким-то непостижимым образом, и отец Михаил вспоминал, как в одно морозное утро он стоял и ждал, когда привезут кирпичи. Нужен был 1 000 000 кирпичей. 1 000 000. Он нашел какой-то заводик на территории нынешней Эстонии, где взялись это делать, такие кирпичи, как надо. И вот он стоял и ждал, когда же, наконец, вдали проблеснут фары автомобилей, и он весь замерз, но он ждал, потому что эти кирпичи были такими желанными. Это было одно из самых сильных его переживаний в жизни, видимо. Но ведь помимо денег нужно же было преодолеть советскую еще бюрократию. И восстановление собора вопрос решался в Пскове, где собиралась какая-то комиссия. Все эти чиновники, приехали туда ученые, и пришел отец Михаил, ему говорили: ну, батюшка, вы уж поскромнее, в пиджачке. Он сказал: нет. И приехал в рясе. Отец Михаил, он вообще был такой очень красивый, такой чистый русич, широкоплечий, золотоволосый, синеглазый, высокий. И он пришел в рясе. И когда спорили, разрешать, не разрешать строительство собора, ну, это уже были вторая половина 80-х годов, все-таки такой вопрос хотя бы можно было поднимать. Отец Михаил попросил в конце слова, вышел на трибуну и сказал: «Вы знаете, от вас ничего не зависит. Один раз наш собор уже был разрушен, мы будем его строить. Если его разрушат снова, мы снова будем строить. Мы будем его строить до тех пор, пока не построим». Я сказал все. И в результате заседания комиссии с перевесом в один голос постановила разрешить. Это был первый восстановленный храм на территории России, восстановленный еще при советской власти. Потому что когда в Москве все сотрясалось в 1991 году от попытки коммунистического переворота, в Агдове на самом деле занимались совсем иными вещами. Там поднимали купол на собор. Удивительная история, и столько удивительного на самом деле еще связано с этим строительством, и как-то до сих пор, например, один священник приезжал, празднуют всегда День города, это День восстановления собора в Агдове. И вот один из студентов, кто принимал участие в раскопках старого фундамента, археолог, вдруг решил оставить факультет археологии, и теперь он служит, насколько я знаю, в Карелии, теперь он священник. То есть столько было удивительного совершенно вокруг этого собора, а отец Михаил ушел очень рано. Это был 9-й год, когда он задержался в доме при соборе с одним из своих духовных чад. У них было много работы, ну, у него всегда было много работы. И вдруг он сказал, что, знаешь, вот что-то я как-то устал сегодня. Давай, наконец, посмотрим фильм «Адмирал», хорошо ли его сделали. И они поставили кассету с фильмом «Адмирал», сели его смотреть, и через минуту отец Михаил упал. Сердце. Разумеется, сердце. Он весь себя отдал Гдову, который весь фактически стал городом его духовных детей, и весь отдал себя этому собору, и похоронен в сени своего творения, там же, где вот Голгофа убиенных, там и могила отца Михаила. И вот, когда выступали его духовные чада на дне города, одна молодая женщина, которая была школьницей во время строительства собора, сказала, что ей было очень старшеклассницей, и старшеклассники помогали, там все помогали. а музей был просто штаб восстановления собора. И вот она сказала, что она очень тосковала по духовной поддержке, по отцу Михаилу, когда он ушел. Как-то вот очень тяжелое у нее было состояние. И вдруг однажды ей приснился сон. Ей приснился отец Михаил в плохенькой рабочей рясе, в фартуке, в рукавицах, с тачкой, а в ней кирпичи. И она сказала: «Батюшка, ну как же так? Ты что же, на небесах строишь?» Отец Михаил сказал: «Да». Она говорит: «А когда же ты отдохнешь?» Он говорит: «Ничего, на небесах хорошо строить. На небесах интересно. На небесах хорошо строить – это совсем другое. Мне отдыха не надо». Она говорит: «Батюшка, а где же ты кирпичи-то берешь на небесах?» Говорит: «А кирпичи – это твои молитвы». И вот она проснулась, и у нее прошла тоска. Это удивительная история, и поэтому много хорошего говорили об отце Михаиле. Собор невероятно красив. И теперь уже страшно представить, что когда-то его не было, что когда-то на этом месте была укатанная асфальтом танцплощадка. Невероятно красивый собор. И очень многие в Агдове в эти дни вспоминают отца Михаила с огромной благодарностью. Прежде всего, как духовного отца и как человека, возвратившего городу его собор. Вот об этой удивительной совершенно истории восстановления собора мне захотелось вам снова рассказать, потому что, хотя я видела всего лишь духовных чад отца Михаила, но, тем не менее, еще я видела собор, и еще я видела город, и впечатление осталось невероятно светлое и сильное. И уже 3 года, как я с благодарностью и восхищением об этом вспоминаю. Всего доброго!
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Я надеюсь, Господь, вы правильный. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы читаем 13 главу послания к римлянам святого апостола Павла. Итак, «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь злое, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Батюшка, вот здесь много стихов, которые стали просто пословицами. Да? Прежде всего, главное – нет власти не от Бога. И вы знаете, очень много злоупотребления этими словами. Иногда и власть злоупотребляет этими словами, указывая, что вы должны быть в полной ей покорности. Вот что имеет в виду апостол, в принципе, здесь все-таки это ясно, но что такое повиноваться не только из страха наказания, но и по совести?
Ну вот сами по себе главы, вот начиная с 12 главы послания апостола Павла к римлянам, это уже условия, ну что ли, прохождения нравственной жизни верующими людьми. И в этом контексте апостол Павел говорит и о власти. То есть здесь он не касается, как мне кажется, тех вопросов, которые сопряжены, допустим, с догматическим учением Церкви Христовой. То есть здесь он говорит исключительно о том, что власть, которая Богом поставляется, она должна следить, что ли, за тем, чтобы нравственное человечество не разлагалось. То есть ниже какой-то определенной планки, после которой уже ад на земле водворяется, оно не должно человеку давать возможность не сходить. И мы знаем, что сам Христос, стоя перед Пилатом, также и сказал ему, что если бы тебе не было дано свыше, то ты бы не имел никакой власти. То есть это сама воплотившаяся истина, сам Бог-человек утверждает, что действительно всякая власть от Бога. Примечательно, конечно, что вот эти слова апостол Павел произносит к тем, кто находится уже в гонении, кто действительно страдает именно от власти, поскольку власть гонит их, как именно верующих людей. Но, с другой стороны, апостол Павел выделяет здесь момент вот именно того, что и в предыдущей главе он тоже предупреждал отмщение, что в данном случае поступки, которые, может, как-то косвенно могут быть сопряжены с обидой на власть, что тебя, как верующего человека, не понимают, должны быть пресечены всячески. То есть погромы, допустим, которые могли тоже христиане отвечать на соответствующие действия со стороны власти или подкупленных властью. Погромы, клевета, все это должно быть оставлено, потому что за это тогда действительно уже Бог будет наказывать верующего человека. И вот мне кажется, что апостол Павел здесь все-таки очень важный момент дает к пояснению слов самого Христа. Там, где Господь говорит, что давайте кесарю кесарево, а Божие Богу. Чтобы лучше понимать, ведь сам по себе императорский культ, он ведь очень многих верующих смущал тем, что императору нужно было поклоняться как Богу, пришедшему на землю. Он мог смущать, и все, что с этим было связано, смущало также, в том числе и то, что верующие в казну римского государства давали часть денег, которые, ну, зарабатывали, попросту говоря. Как с этим было быть? И вот апостол Павел как бы хочет сказать, что справедливо часть того, что ты наживаешь благодаря тому, что государство охраняет тебя, давать на содержание вот всего того аппарата, который помогает тебе эти деньги зарабатывать. То есть это вот одна, в общем-то, простая истина, которая открывается вот из этих слов апостола Павла. То, что вот здесь апостол Павел говорит, что не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Вот эти слова, мне кажется, они тут достаточно коварно звучат, потому что после них уже начинается заповедь апостола Павла по отношению к ближним. А до этого речь шла о власти. И вот здесь апостол Павел по отношению к власти ни одного слова по поводу любви не сказал. Не призвал любить, а сказал сделать только то, что власть требует от тебя сделать. Но именно о любви не было этих слов. Почему? Потому что, конечно, для апостола Павла понятно, что власть, она все-таки никогда не сможет, ну что ли, стать частью церкви. Власть – это отдельно, церковь Христова – это отдельно. Есть какие-то определенные точки пересечения у церкви и у власти, но это только точки пересечения, ну, например, вот именно в деле, допустим, нравственного совершенствования человека. Но и все. Поэтому с властью заигрывать не надо. Только необходимое следует делать, и все. Ну вот тема, конечно, она действительно достаточно непросто, может быть, и восприниматься слушателем. Но мне кажется, что здесь тоже вот лейтмотивом все-таки должны верующим человеком слышаться слова апостола Петра из книги «Деяний», когда апостол Петр, обращаясь к членам Синедриона, говорит, что «нам надлежит слушаться Бога более, нежели чем вас». Вот, по сути дела, критерий всего того, что делает власть. Если власть пытается войти как бы в сферу, ну что ли, именно священного предания и переиначить или исказить какие-то именно догматические установления, то здесь, конечно, уже верующий поставляется перед выбором, Богу служить или власти служить. И тут может быть произойти очень серьезный конфликт.
Ну, вот понятно, что мы должны поддерживать вооруженные силы, потому что они охраняют целостность нашего государства, покой, собственно, да. Наш гражданский. Милицию. То же самое. Милиция защищает нас от преступников, от разбойников, как один мудрый человек сказал. Если хочешь полюбить милицию, отмени ее на 3 месяца. И сразу все ее полюбят горячо, потому что будет беспредел, разбой, анархия и так далее. Это понятные вещи. Так же, как и подати, потому что налоги, если мы не платим, то значит мы воруем у других а право пользоваться бесплатной медициной, хотя она, может быть, не особенно уже и бесплатно, ну и другими услугами, образованием, там, то, что дает нам из налогов государство. Но я хотел сказать о другом. Вот всякая ли власть от Бога в том смысле, что сейчас наступают времена, когда власть навязывает человечеству совершенно антихристианский и вообще, ну, как бы античеловеческий образ жизни. Это однополые браки, это вот эта ювенальная юстиция, когда отнимают детей под всякими любыми поводами из семей. Это педофилия, это вот многое из того, что просто невозможно согласиться.
Ну, вот здесь-то как раз, мне кажется, и начинает срабатывать принцип очень универсально выраженный апостолом Петром, то, что Богу надлежит повиноваться более, нежели человеку. Да, действительно, тут в данном случае можно только молиться горячо Господу о том, чтобы Он таких правителей увел из нашей истории. И я вот вспоминаю святитель Феофан Затворник, у которого есть именно толкование на послание к римлянам апостола Павла, разбирая вот эти слова апостола Павла и вспоминая при этом комментарии святителя Иоанна Златоуста, он высказывает тоже мысль, которая вот на данный момент, она тоже практически как пословица бытует в сознании верующих. Он там говорит, что Господь правителей дает народу по их грехам. То есть вот что заслужили, то и получите. Для очищения вашего там, или для усовершенствования вашего. То есть здесь роптать на кого-то, на какого-то дядю, не стоит. Это все как бы свершившийся факт за грех чаще всего того, что человек оставляет Господа, служение Господу, искреннее служение Господу. Кто в этом виноват? Конечно, это уже другой вопрос. Но если это попускается Господом, то нужно постараться сделать так, что это было во спасение нам. Но здесь еще один важный момент, вот связанный с властью и со словами апостола Павла. Ведь он, опять же, вот обращая внимание на 7 стих, говорит, кому подать, подать, кому оброк, оброк. То есть это все внешнее. И опять слова Христа здесь звучат, кесарю кесарево, а Божие Бог. То есть сделайте так, чтобы все внешнее, все, ну, как бы физическое, материальное, оно действительно кому угодно принадлежало, потому что оно вам там в покебытии не нужно. Сделайте только, чтобы Божие принадлежало Богу, то есть, чтобы душа Богу принадлежала. Она в вас есть Божия. А все остальное, пожалуйста, ему или ему или ему. Это и есть в каком-то смысле жертвенное служение. Тело свое отдать на необходимые нужды ближнему.
Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не укради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Сказано-то было 2000 лет тому назад, а тем более как сейчас.
Вот эти слова, которые сейчас были зачитаны, это достаточно часто звучащие за богослужением апостольское чтение. И в Великий пост мы слышим эти слова, и в другие дни памяти многих святых. Ну, это действительно очень важные слова апостола Павла, но они звучат именно как призыв. То есть здесь... Ну, в данном случае, если верующий человек попытается посидеть и порассуждать, а почему он так говорит, а почему так, а что это за призыв, то это чаще всего закончится просто крахом и непониманием то, о чем апостол Павел говорит. Их нужно просто вот взять, на своем сердце написать и стараться по ним жить, потому что это как бы слова жизни. Вот, знаете, патологоанатом, допустим, когда исследует труп, лежащий перед ним, то он исследует труп, самой жизни в нем нет. И вот так часто, ну, действительно, и в нашей жизни бывает, что мы берем Священное Писание и уподобляемся патологоанатомам, которые вот каждое слово, каждую закорючку пытаются рассмотреть, соединить, а оно не соединяется, жизни-то в этом нет. А ответ на вопрос апостола Павла, как эти слова воспринять, они, по сути дела, вот здесь, самые последние. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение плоти не превращайте в похоть». Вот был Великий пост, и мы слышали дивное песнопение «Черток твой вижду, спаси мой украшенный, и одежды неимом, да вниду вонь». Что это за одежда? Ну, о многом очень можно говорить, но вот один из ответов апостола Павла. Эта одежда является сам Христос. Облечешься во Христа, и все тогда, и жизнь уже совершенно преображается. Но что значит в Христа вот, облечься само по себе? То есть, первое, о чем здесь говорят нам святые отцы, это стяжать ум Христов. Ум Христов, который, можно сказать, выражается в чем? В том, что он пришел сотворить волю пославшего его, в том, чтобы он пришел пострадать, чтобы дать жизнь многим. То есть это опять же вот то самое жертвенное служение, о котором апостол Павел и говорит. И вот апостол Павел вот здесь удивительное проводит тонкое учение о том, что Царство-то Божие, которого верующий человек чает, как мы в символе веры читаем, чаем воскресения мертвых и жизни будущего века, оно не за горами где-то, и оно не за плечами где-то, оно уже здесь, оно уже наступило, нужно только начинать в него входить, потому что день уже настал, тьма прошла, все. И спасение человека зависит именно от того, насколько вот он в дни своей жизни земной сможет в это Царство Божие войти. То есть начнет воспринимать окружающий его мир и жизнь, которая его окружает, именно категориями Царства Божия. Царство Божие и Царство мира сего – это совершенно два разных царства. И законы одного неприложимы к закону другого. И когда верующий человек начинает действительно на мир смотреть уже по законам Царства Божьего, которое есть Царство милости, Царство любви, Царство свободы во Христе, духовной свободы, то совершенно по-другому она у него и жизнь получается. И то, что ему казалось до этого очень сложным сделать, оно само собой начинает твориться этим человеком, потому что он понимает, что по-другому нельзя, без любви нельзя, без любви смерть – это ад, который наступает на земле, это тьма, вот, о которой здесь апостол Павел говорит.
Итак, братья и сестры, повторим последние стихи из этой замечательной главы послания к римлянам святого апостола Павла. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облечемся в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти, не будем превращать похоти». Спасибо большое, батюшка.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.